крупные реки Центральной Азии хотят решить свою проблему хронической нехватки энергии путем строительства новых гидроэлектростанций в дополнение к уже существующим. Так, Кыргызстан планирует строительство двух ГЭС под названием Камбарата-1 и Камбарата-2 на реке Нарын. Строительство Камбарата-2 частично началось. Таджикистан же хочет построить гигантскую плотину «Рагун». До этого, согласно предложению Ташкента, к масштабным гидроэнергетическим проектам должны применяться более строгие технические требования и нужна технико-экономическая экспертиза с привлечением международных специалистов. Экс-министр энергетики Осман Артыкбаев согласен с позицией Ташкента и не видит в этом желании ничего страшного.
Любое строительство гидроэлектростанции требует, значит, разные экспертизы, технические экспертизы и в том числе экологические экспертизы. В этом не только Узбекистан, мы сами заинтересованы.
Говорит Осман Артыкбаев. При этом эксперты едины в том, что Кыргызстан уже ищет путь независимости от других стран региона. А у Узбекистана есть серьезные причины для беспокойства по поводу новых гидроэнергетических проектов. Узбекистан предполагает, что после завершения строительства этих ГЭС и введения в эксплуатацию ГЭС-1, Кыргызстан, скорее всего, не будет больше нуждаться в природном газе и угле. При этом эксперты говорят, что для нового правительства Кыргызстана все же главной задачей в новом году должно стать очистка от прежних коррупционных систем в энергетической отрасли страны. Аида Касымалиева из Бишкека специально для программы «Перекресток».
Вы слушаете совместную программу Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток в пражской студии Айнура Джекшигзе и Тюрекул Дуоров.
Что интересно, по информации компании «Кыргызгаз», Казахстан покупает тот же газ у Узбекистана почти в 3 раза дешевле.
Ну, на это, может, есть свои причины. Меня удивляет другое. Узбекистан – один из основных производителей природного газа в Центральной Азии, который ежегодно экспортирует около 20 миллиардов кубометров газа. Но в то же время, с наступлением зимы, а в некоторых случаях ранней осенью, большинство узбекистанцев сталкиваются с проблемой отсутствия газа.
Вот в сентябре 2010 года президент Ислам Каримов, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, посвященной целям развития тысячелетия, заявил, что 83% населения страны обеспечено природным газом. Репортаж нашего коллеги с радио Озатлик Фаруха Юсуфи.
Пользуясь этой возможностью, хотел бы очень коротко проинформировать саммит о тех конкретных шагах, которые сделаны Узбекистаном на пути достижения целей, заложенных в Декларации тысячелетия. Обеспеченность чистой питьевой водой населения сегодня достигла 82,5%, а природным газом 83,5%.
По официальным данным, Узбекистан ежегодно добывает более 60 миллиардов кубометров природного газа, 2/3 которого поставляется населению страны. Но с наступлением холодов для большинства узбеков отопление своих домов становится насущной проблемой. 60-летний Кудратаке из Ташлаксова района Ферганской области – один из миллионов таких узбеков. Он затрудняется сказать, когда в этом году начались перебои с газом, но уверен в том, что уже несколько месяцев газа у них в кишлаке нет.
Я точно не помню, но, по-моему, это было летом. Да, летом. Газ был некоторое время, а потом начали отключать. Сегодня в трубах вообще газа нет. Вот вам простой пример. Я сегодня попросил свою невестку приготовить суп на обед пораньше, для того, чтобы оставшиеся раскаленные угли и дрова можно было использовать в сандал. Она приготовила побольше супа, чтобы хватило на обед и ужин. Если бы был газ, нам не приходилось бы сталкиваться с такими трудностями.
Возвращение узбеков с сандалы. Это яма посреди комнаты, накрытая столом и одеялом, куда бросают раскаленные угли и дрова. Один из старых узбекских способов для согревания рук и ног. Не единственная картина, которая не вписывается в речь президента Каримова о достижениях узбеков в новом тысячелетии. Последние несколько лет в кишлаках и на базарах районных центров по всей республике появились дровосеки, а вследствие этого резко сократилось число деревьев. Абдукер Амаке проживает в кишлаке Джурак Алтарыкского района Ферганской области.
Отапливаем дровами, другого выхода нет. На полях деревьев практически не осталось. Люди рубят и тутовники, и ивы. Некоторые предприимчивые парни не только сами запасаются дровами, но и торгуют. А что делать? Надо же как-то выжить.
Кроме этого, люди начали все больше использовать кизики, и из-за этого грузовик говяжьего навоза стоит 250 тысяч сум, а бараний навоз 300 тысяч, говорит Абдукер Амаке. Среди узбекистанцев распространено мнение, что проблемы с газом связаны с тем, что государство экспортирует гораздо больше газа, чем об этом говорится официально. Местные управления газоснабжения не разъясняют причины проблемы. За разъяснениями мы обратились к руководителю пресс-службы национальной компании «Узбекнефтегаз» Елене Ким. Госпожа Ким признала, что существуют определенные проблемы с доставкой газа потребителю, но вместе с тем уверила нас, что проблемы на местах решаются оперативно. Она также удивилась, что узбекистанцы обращаются с этими вопросами на радио «Озодлик», а не в компанию «Узбекнефтегаз», и объяснила, как это очень просто сделать.
Пусть пишут на сайте, у нас обратная связь работает на сайте, мы проверяем, все ответственные люди работают, все телефоны в открытом доступе, обратную связь, они могут из дома зайти. Поэтому, мне кажется, вы сейчас один вопрос уже задали с разных сторон.
Из дома зайти в Алтарыке?
А почему вы думаете, что они в Алтарыке не могут через интернет зайти на наш сайт?
Из дома в Алтарыке через интернет? Как вы считаете, есть там такая возможность?
У нас сейчас в Узбекистане зона покрытия интернета достаточно обширная.
Если бы у Кудратаке или Абдукарамаке была возможность лично пообщаться с Еленой Ким, даже если представить, что у них есть доступ к интернету, они бы наверняка рассказали бы ей, что кроме газовой проблемы, сельчане сегодня могут наслаждаться электрическим светом всего несколько часов в сутки. В июне 2010 года Узбекистан и Китай подписали первое рамочное соглашение о поставках 10 миллиардов кубометров узбекского газа в Китай по новому трубопроводу Туркменистан-Китай, часть которого проходит по территории Узбекистана. Это вдобавок к 20 миллиардам кубических метров, экспортируемых в основном в Россию. Мало кто сомневается, что Узбекистан выполнит обязательства по экспорту. Но есть сомнение, что это не будет сделано за счет внутреннего потребителя.
Это был Фарух Юсуфи с радио «Озодлик». Вы слушаете программу «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык».
Наша программа выходит в эфир каждое воскресенье вечером и понедельник утром на волнах казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Ну, как мы слышали, если узбеки в 21 веке возвращаются к сандалам, то бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев еще недавно призывал народ собирать кизяки. Нашим таджикским соседям, вероятно, тоже придется возвращаться к методам бабушек и дедушек.
Но не надо забывать, что Таджикистан – единственная нетюркоязычная страна Центральной Азии, что есть и другие соседи, готовые помочь в энергетическом вопросе пока хотя бы морально.
Так Иран и Афганистан выразили готовность поддержать Таджикистан в таком болезненном для региона вопросе, как вода, вернее, распределение водных ресурсов.
И Айнура, эти страны считают, что создание совместной трехсторонней комиссии по использованию воды с их участием поможет Душанбе отстоять свои позиции перед натиском некоторых соседних республик, не согласных с позицией Таджикистана в строительстве, скажем, ГЭС.
Об этом недавно говорилось в Тегеране на встрече руководителей Министерства энергетики трех персоязычных стран региона. Подробнее в материале нашей душанбинской коллеги Шахло Гульходжи.
В Душанбе приветствовали итоги тегеранской встречи министров энергетики Афганистана, Ирана и Таджикистана, на которой было принято решение о создании комиссии по совместному использованию водных ресурсов. Иранский министр Маджиди Номджу считает, что в этом случае Таджикистан, где сконцентрированы главные водные ресурсы региона, сможет продавать воду в соседние персоязычные страны, в том числе и в Иран. Господин Номджу заявил, что у Таджикистана есть все возможности расширить географию потока воды на другие страны, одновременно поправив свое экономическое положение. Али Асгар Шердуст, глава диправительства Ирана в Душанбе, так прокомментировал в интервью радио «Озоди» итоги прошедшей встречи в иранской столице.
Вода является серьезным природным ресурсом Таджикистана, однако сама эта страна использует лишь 5% от ее общего запаса. Предложение заключается в том, чтобы с помощью Ирана и Афганистана Таджикистан смог наладить пути импорта воды в эти страны. То есть систему необходимо наладить так, чтобы эти национальные достоинства Таджикистана превратились в доходную часть ее бюджета, способствующую развитию этой страны.
Хотя еще мало кто с четкостью представляет методы реализации идей импорта воды из Таджикистана в Афганистан и Иран, однако многие эксперты сходятся в одном, что теоретически это сделать будет несложно. Некоторые в Таджикистане считают, что в случае реализации данной идеи разделяющая границы Таджикистана и Афганистана река Пянч сможет послужить главной веткой по направлению воды в регион в коммерческих целях. Иранский дипломат Ширдуст считает, что для налаживания поставок воды на его родину будет необходимо провести трубы по перекачке воды из Таджикистана через территорию Афганистана. По мнению некоторых иранских чиновников, данная идея не носит лишь характер политической поддержки их стратегического партнера в регионе, а исходит из вполне реальных нужд некоторых приграничных с Афганистаном районов Ирана, остро нуждающихся в питьевой воде. Душанбе вспоминает, что эта идея давно висит в воздухе, и, возможно, именно сейчас пришло время для ее реализации. Несмотря на то, что пока это предложение вызывает больше вопросов, чем ответов, например, насколько реально ее реализация в условиях отсутствия безопасности в стране-транзите Афганистане, Али Аскари Шердуст поспешил заявить, что этот проект никак не сможет навредить отношениям Таджикистана с его соседями в регионе. Последние годы споры вокруг водного вопроса Таджикистана и Узбекистана не только не решаются, но все больше усугубляясь, стали главной причиной резкого ухудшения отношений двух соседствующих стран в регионе. Желание Таджикистана достичь энергетической независимости по средством строительства Рагунской ГЭС вызывает негодование Узбекистана, который опасается сокращения потока воды на ее хлопкосеющие хозяйства. Производство сырого хлопка и по сей день является стратегически важной статьей экономики этой страны. Другой довод Ташкента в водном споре заключается в экологической угрозе Рагунского проекта, который заявляет, что в случае прорыва дамбы могут пострадать густонаселенные территории вокруг ГЭС. В данном вопросе Узбекистан опирается на поддержку Казахстана и Туркмении, также расположенных в низовьях Амударьи и Сырдарьи, активно привлекая внимание международного сообщества. В условиях кажущейся нереальности идеи строительства жизненно важной для Таджикистана ГЭС, по мнению некоторых чиновников Душанбе, инициатива иранской стороны о создании комиссии по водопользованию с участием персоязычных соседей станет серьезной поддержкой для правительства Имамали Рахмона. Саиди Йокубзот, руководитель комитета по аграрным и экологическим вопросам таджикского парламента, считает, что создание подобной комиссии будет во благо Душанбе.
Будет лучше, если в вопросах использования водных ресурсов будет подписано большое количество документов и соглашений. 5 республик Центральной Азии имеют соглашение по этим вопросам. Однако, если мы поставим этот вопрос на голосование, то окажется так, что Узбекистан, Туркмения и Казахстан превесят Таджикистан и Кыргызстан. Именно поэтому мы будем пытаться усилить свои позиции за счет поддержки других стран в регионе, за счет Афганистана и Ирана.
Однако, по мнению независимых экспертов, в случае создания новой комиссии по поддержке Таджикистана в вопросах водопользования на региональном уровне, отношения Душанбе и Ташкента еще больше осложнятся. Шахло Гулходжа, радио Озуди для программы «Перекресток».
Дорогие слушатели, напомню, что совместная центральноазиатская программа «Перекресток» выходит в эфир каждое воскресенье вечером и понедельник утром на волнах казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода».
И все же, наверное, не все так удручающе выглядит в нашем регионе. Жители Казахстана и Туркменистана лишь изредка страдают от отключения газа или воды. Особенно Туркменистан, где находят все новые месторождения газа, тем более электричеством, водой, солью и газом, народ там обеспечивается бесплатно.
А как же на самом деле обстоят дела в Туркменистане, которому за счет прибыли от продажи газа удается удержать систему социальной защиты, унаследованную от Советского Союза, которая в то же время не ориентирована на помощь и обеспечение потребностей наиболее нуждающихся социальных групп?
Бесплатный газ – благо или зло для туркменского народа? Выясняла Алтын Магауина.
На кухне в семье Атаевых с города Мары конфорка медным огнем горит 24 часа 7 дней в неделю. Экономить бесплатный газ, который был предоставлен жителям, уже покинувший наш бренной свет, первым президентом Туркменистана Сапармуратом Туркменбаши, не имеет смысла, а вот спички нужно покупать за свои заработанные деньги. То же самое и с водой. В какой стране вы еще увидите детей в жаркую летнюю погоду, охлаждающих спелый арбуз под струей текущей воды? Конечно же, если вода течет. Жительница Левабской области Туркменистана, 50-летняя Сильби, говорит, что вода у них течет только 2 часа в день. Зато бесплатная. Подобная ситуация и с энергообеспечением. По словам Сильби, если 2 дня им электричество подают, то на 3-й день без всякого предупреждения отключают. По мнению председателя Туркменской инициативы по правам человека Фарида Тухпатуллина, низкое качество обслуживания жителей Туркменистана в какой-то мере закономерно.
Я знаю, что вот эти коммунальные службы, они фактически сейчас посажены на бюджет, то есть ведь от населения не поступают деньги, которые они раньше использовали для ремонта той же, скажем, там, газопроводной, трубопроводной системы или системы электрификации. То есть население за это не платит, соответственно, министерство не получает за это никакие деньги и вынуждено выкручиваться как могут. Соответственно, все больше и больше с каждым годом вот это вот все приходит в упадок. И я думаю, что и сейчас уже большинство населения, особенно сельской местности, они очень остро чувствуют и перебои с электроснабжением, и с газоснабжением. Я уже про водоснабжение не говорю. То есть либо ты платишь, как в нормальных странах, и получаешь, соответственно, нормальные услуги, а когда ты ничего не платишь, то ты и потребовать не можешь, чтобы у тебя все время в доме горел свет или все время был газ и прочее, прочее.
В конце сентября 1992 года, сразу после развала Советского Союза, постановлением Сапармурата Ниязова, жители Туркменистана начали обеспечиваться бесплатным газом в объеме 600 кубических метров на человека в год, бесплатным электричеством в размере 35 киловатт на человека в месяц. Бесплатно также туркменским гражданам предоставляется до 250 литров воды в день, 400 грамм соли в месяц и в жизни один раз саван для тех, кто решил вернуться в вечность. Парадоксально то, что в постановлении были утверждены лимиты использования бесплатного газа, электричества и воды, но определить, кто и сколько использовал, все еще нереально, так как во многих туркменских хозяйствах не установлены счетные устройства. И в случае, если вдруг у порога какого-то дома появляются работники учреждений, ответственные за оплату газа, электроэнергии, воды и так далее, то во многих случаях люди дают взятки и платят вдвое меньше, чем предполагалось ранее. По принципу, и овцы целые, и волки сыты. Об этом нам сообщают наши многочисленные слушатели. После смерти Сапармурата Ниязова в конце 2006 года пришедший к власти Гурбангули Бердымухамедов провозгласил тезис «Государство для человека». И тут же с февраля 2008 года постановил населению Туркменистана выдавать лимитированный бесплатный бензин. С тех пор владельцам автотранспорта бесплатно предоставляется от 40 до 200 литров горючего в месяц. Сейчас 120 литров бензина ежемесячно получают владельцы легковых автомобилей, по 200 литров – хозяева автобусов и грузовых машин, и по 40 литров – мотоциклисты. А тем, кто не может себе позволить автотранспорт, то есть во многих случаях финансово необеспеченным гражданам, бензин не выдается. Кроме того, в рамках эпохи возрождения Туркмении Гурбангули Бердымухамедов освободил своих граждан от оплаты услуг за канализацию. Согласно официальной статистике Туркменистана, на долю расходов на социальную защиту и социальные услуги, в том числе пенсии, денежные пособия, бесплатное образование и здравоохранение, приходится свыше 70% государственного бюджета Туркменистана. Экономист Анадырь Дахаджиев, проживающий в Болгарии, утверждает, что социальная сфера Туркменистана нуждается в глубокой реформе и что социальная политика должна главным образом быть ориентирована на помощь слабо защищенным слоям населения, а не всем поголовно.
Нужно определить уровень прожиточного минимума. Вот исходя из этого уровня и оказывать адресную социальную помощь. Не надо всех гнать под одну гребенку. Исходя из этого вот нужно строить свою, как бы говоря, социальную политику в государстве.
Один из наших постоянных слушателей, Арслан, написал нам в редакцию, что потребляемый товар не должен быть бесплатным, потому что слово «бесплатно» развращает человеческую психику, пропадает ценность услуги, которая превращается в вечный огонь в домах и экономию на спичках, пропадают права потребителей. Клиент всегда прав, а если этот клиент ничего не платит, имеет ли он право возмущаться, пишет наш слушатель. Но и вечный огонь в домах и экономию на спичках могут себе позволить отнюдь не все жители Туркменистана. Например, жительница Лебабской области Туркменистана, 50-летняя Сельби, говорит, что зимой им поставки бесплатного газа полностью прекращаются. Но и возмущаться и требовать восстановления поставок газа Сельби тоже не может, ведь газ-то бесплатный. Благо, у Сельби есть свой двор и сад, дрова из которого пока еще хватают для обогрева ее скромного жилья. Алтын Магауина специально для программы «Перекресток» от Туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Азаттык радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттық радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттық. Ну а теперь отвлечемся от газа и воды и поговорим о сельском хозяйстве с интересным человеком.
Манас Саматов родом из Бишкека, но треть своего времени проводит в Германии, еще треть в Африке.
На самом деле, замечу, что киргизы в Африке – это очень редкие гости. Саматов – инженер-механик сельского хозяйства, кандидат технических наук, 10 лет работал в сельскохозяйственном институте в Узбекистане, ассистентом, доцентом и проректором по учебной и научной работе. После развала СССР занялся свободным предпринимательством.
Сейчас он занимается поставкой западной сельскохозяйственной техники в страны Центральной Азии. Недавно проездом из Африки в Кыргызстан он побывал на нашем радио в Праге. Султанхан Акулулы из казахской службы попросил его ответить на некоторые вопросы. Свой рассказ предприниматель начал с того, почему перешел в бизнес.
Полагая, что каждый должен заниматься тем, чего он хорошо знает, я взялся за сельхозтехнику.
А чем вы сейчас, образно говоря, промышляете?
Я сейчас промышляю таким образом. Одновременно, чтобы это был бизнес и еще общественно полезным трудом. И я, будучи одним из первых, кто столкнулся с западной сельхозтехникой, понял, что здесь скрыт большой потенциал. В каком смысле? Вот западная техника, она настолько совершенна, что она способна осуществить самые утонченные технологии, самые современные технологии. То есть они изготовлены таким образом, что они способны осуществить самые последние достижения аграрной науки. Вот в этом вся загвоздка. Да, западная техника намного дороже, чем, скажем, традиционная советская техника. И многие в этом заблуждаются. Вот это предубеждение, вот это вот, что она дорогая, отталкивает многих фермеров. Я же разработал специальную методику, где я расчетным путем показываю, что западная дорогая техника, она имеет меньший срок окупаемости. Этого намного важнее, чем абсолютная цена машины. И с другой стороны, это очень созвучно с так называемым лизинговым сроком. Поэтому вот сейчас очень хорошо развивается лизинговая система в Казахстане. Там, где есть лизинг, не надо бояться покупать дорогую технику, потому что она быстро окупается, возвращается вложенные деньги. И я думаю, что настало время, когда и мелкие фермеры, и средние фермеры безбоязненно могут приобретать такую технику. То есть надо решительно оторваться от старых представлений и обновить свое, так сказать, орудие труда, как говорится.
Господин Саматов, вот три среднеазиатских государства, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан, они специализируются на производстве различных сельхозтоваров. Ну, в частности, Узбекистан на хлопкопроизводстве, Киргизстан на плодоовощных товаров, а Казахстан в основном зерна. Вот названным трем государствам из западной технологии, западной сельскохозяйственной технологии, какая техника наиболее выгодна и важна?
Вот с профессиональной точки зрения, я бы, допустим, вот для Казахстана, например, имеет существенное значение именно сеялки. Зерновые сеялки. Из всех сеялок, которых я встречал в мире, крупных заводов, именитых заводов, наиболее простое устройство и имеют сеялки фирмы «Амазоне», немецкая фирма. Обычные зерновые механические сеялки, они настолько совершенны, что это общепризнанные. Это раз. Второе, это трактор. Все-таки трактор. Вот сейчас хорошо имеет сбыт тракторы «Джон Дир». Это действительно один из самых совершенных тракторов.
То есть комбайны?
Тракторы. Тракторы и комбайны тоже, да. Джон Дир, ну, можно сказать, стоит на первом месте во всем мире по продажам и по совершенству, как говорится. Но это не значит, что надо останавливаться только на Джон Дире. Вот для тех, кто, допустим, средних таких фермеров, по тракторам именно можно принять такое решение. Покупать БУ-тракторы. Потому что они имеют очень большой срок службы, и даже те БУ-тракторы, они имея 2-3 раза дешевле, цена такой ниже, они также могут долго служить. А ремонт несложен. Поменял так называемую поршневую группу, и все, он будет ходить годами, служить справно, никаких проблем.
Хорошо. А как вы вообще оцениваете будущее агропромышленных секторов среднеазиатских государств и роль западной технологии?
Тут надо суметь нам объединить вот применение западной технологии и данные нам Богом свойства нашей земли. У нас солнце, таланта, трудолюбие достаточно. Мы должны раскрыть потенциал аграрного сектора. Вот вы знаете, что везде, и в Казахстане, и в Узбекистане, и в Кыргызстане имеют место, когда сельские жители перебираются в города и имеют такое жалкое существование, допустим. Это очень печальное явление. Но вот выбирая правильные решения по сельскому хозяйству, а именно вот применяя западную технологию, внедряя вот передовую технологию в сельской местности, умело организуя сельхозпроизводство, мы можем раскрыть потенциал, возвращать тех людей, которые, допустим, в села, И таким образом, это вот в настоящее время, когда имеет тенденция развития агробизнеса, когда имеет тенденция возрастания потребностей в сельхозпродукции, мы можем как-то улучшить свою жизнь, принципиально, так сказать, открыть страницу, новые направления в развитии наших государств в целом.
С предпринимателем Анасом Саматовым беседовал наш коллега из казахской службы Султанхан Акулулы.
Вы слушали совместную программу Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Перекресток».
Ее сегодня вели Тюрек Кулдоров, я Айнура Джекшевзе.
До свидания.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.